Давайте сразу же помолимся.
Father, we do thank you for the privilege it is to gather again.
Господь, благодарим тебя за честь быть вместе, собраться вместе снова.
Not only to worship our Savior through song,
чтобы мы могли не только прославить нашего Спасителя в песне,
but now also to look into your word.
Но чтобы мы могли посмотреть, почитать твое слово.
And I pray that you would be our teacher.
Молюсь, чтобы ты был нашим учителем.
And cause us to learn what you want us to learn.
Чтобы мы научились от тебя, чему ты хочешь нас научить.
So that we may be more effective not only in understanding this great salvation for ourselves.
Чтобы мы не только понимали истину о спасении сами.
But in order that we might better communicate it in this society.
Но чтобы мы эффективно и хорошо и правильно доносили ее обществу.
And we ask this in Jesus' name and for His glory.
И молимся ради имени Иисуса Христа и ради Его славы.
Аминь. All right, be seated.
Пожалуйста, присаживайтесь.
I have been asked by Nikolai to teach on the differences between the Russian Orthodox and evangelical or biblical Christianity.
Николай попросил меня учить о различиях между учением Русской православной церкви и протестантским учением.
And the first question you have to be asking in your mind is a question that is asked by my students in seminaries and Bible colleges across the Slavic world.
И первым же вопросом нужно задаться, который задают мне все мои студенты в семинариях и в школах по всему славянскому миру, где я учу.
And that question is, how in the world can an American teach me anything about Russian Orthodoxy?
И вопрос такой, каким вообще образом американец может учить меня о Русской Православной Церкви?
And I've got a couple of stories just to cement my credibility in your mind.
И у меня есть несколько историй, которые могу рассказать, чтобы как-то поддержать свою репутацию в ваших глазах.
I've been ministering in the Slavic world for about 20 years.
Уже в течение 20 лет я несу служение в славянских странах.
And the first time that I taught this course, I was concerned that I was going to be accurately teaching about Russian Orthodoxy.
И в первый раз, когда я только преподавал курс о русском православии, я очень волновался, чтобы правильно донести учение, информацию.
I was teaching in a Bible college in Moscow.
Я преподавал в библейском колледже в Москве.
And I had 2 weeks to teach this course.
У меня было 2 недели на преподавание этого курса.
And when I say 2 weeks, that means 10 days, 5 work days on each week.
И когда я говорю 2 недели, это считайте 10 дней, по пять рабочих дней в неделю.
But I determined that I was only going to teach for 9 of those 10 days.
Но я решил, что из 10 дней буду преподавать только 9.
The final day was going to be a test on myself.
И в последний день я должен был сам, я хотел сам себя проверить, протестировать.
And the test was going to be conducted by taking my students to an Orthodox monastery.
И вот в чем заключалась эта проверка, этот тест. Я должен был повести своих студентов в монастырь.
And it wasn't just any Russian Orthodox monastery.
Это не был просто случайно выбранный монастырь Русской православной церкви.
It was the Danilevsky monastery in Moscow.
Это был Даниловский, да, монастырь Святого Данила, не знаю, как называется правильно, в Москве.
This is the main training seminary for the Orthodox in Moscow.
Это основная семинария, где учатся все православные священники, находится в Москве.
It's where the patriarch has his headquarters and where he lives.
Там расположена штаб-квартира патриарха, и там он живет.
So the pressure was on me to perform.
Поэтому на мне огромная ответственность, огромное давление я испытывал.
And I had spent months preparing for that day.
И месяцами я готовился именно к этому дню.
And then I went through the teaching through the 9 days.
И вот 9 дней я учил.
And now was the day of reckoning.
И вот пришел день расплаты.
So I took my group of 40 students down to the Danilevsky monastery.
И вот всех своих 40 студентов я повел в Даниловский монастырь.
And we began our tour with the Orthodox guide.
И мы начали пошли на экскурсию с православным гидом.
And I didn't know that it was going to be really a test of me, but as we went through the monastery, the guide would every 5 or 10 minutes ask a question of my students.
И не знаю, я думал, что это будет тест для меня, но когда мы ходили по монастырю, этот гид постоянно задавал вопросы моим студентам.
So the first time I heard her asking a question, I was very scared.
Итак, когда первый раз он задал вопрос, я уже испугался.
And I was thinking, I know who my best students are. I hope they raise their hands and answer the question.
Я знал, какие у меня есть лучшие студенты в группе. Я так искренне надеялся, что кто-то из них поднимет руку и ответит.
But at first nobody was raising their hands, and I thought, okay, I'm safe.
Ну, никто не поднимал руку. Ну, думаю, ну ладно, посмотрим.
But then I saw one young lady lower her head and begin to raise her hand, and it just barely went over her head.
Но потом вижу, что одна девушка потихоньку начинает поднимать руку, видимо, хочет что-то сказать.
Now I'd like to know one thing: why is it that the girls are most brave in this situation and the guys are not?
И меня всегда мучает вопрос, почему в таких ситуациях парни смущаются, а девушки начинают проявлять инициативу.
But you know how you're trying to answer a question, but you're not sure whether you have the right answer or not, and how your body kind of slouches down and kind of does this.
Знаете, бывают ситуации, когда вам кажется, что вроде бы вы знаете ответ на вопрос, вроде бы нет, и вам вроде хочется ответить, и вы начинаете поднимать руку, но в то же время ваше тело автоматически сжимается, вы начинаете смущаться.
Well, that Orthodox guide saw that little fingertip coming up above her head.
И вот этот гид увидел, что эта девушка подняла кончик мизинчика, проявляя желание ответить на его вопрос.
And so she said real loud, "Yes, what's the answer?"
И тогда он говорит: "Да, пожалуйста, ответьте."
And my student barely whispered the answer out.
И девушка с трудом прошептала ответ.
And the Orthodox guide had a very surprised look on her face.
И гид очень сильно удивилась, с таким удивлением посмотрела на нее.
And she said, "That's correct."
Он сказал: "Да, это правильно."
So she went on and she began to talk, and 5 minutes later, she asked another question.
Итак, дальше она продолжает свою экскурсию, задает следующий вопрос.
This time I saw three girls kind of hunker down like this and kind of raise their head.
Уже три девушки так все сжались, но тихонечко подняли руку.
Again, all of my guys were chickens.
И опять-таки все парни так проявили такую куриную, ну, испугались.
So she called on one of the girls, and to my great delight, she gave a correct answer.
И потом гид спросила девушку ответить, и к моему восторгу она дала опять правильный ответ.
And again, there was surprise on the Orthodox guide's face.
И опять же, православный гид очень сильно удивилась.
Well, this went on for 2 hours.
И так продолжалось в течение следующих 2 часов.
About the fourth or fifth question, some of the guys began to raise their hands.
Уже на 5-10 вопросе уже ребята начали поднимать руку.
By the end of the tour, everybody was raising their hand.
И к концу экскурсии все уже поднимали руку.
And the guide
желая
was just
ответить.
Completely surprised, but extremely happy.
The guide. И гид невероятно была удивлена и невероятно счастлива, что ей попалась такая группа.
And she knew that I was an American who had come over to teach orthodoxy to these students.
И она знала, что я американец, приехавший из Америки, чтобы учить этих студентов русскому православию.
So as we were walking out of the monastery, she came running after us, and she stopped my interpreter and said, "I want to say a few things to this interpreter."
И вот уже мы выходим из монастыря, но она нас догоняет и через переводчика говорит, что хочет что-то мне сказать.
And I was a little nervous because they didn't know that we were Protestants.
Я, конечно, тут же занервничал, потому что они не знали, что мы протестанты.
And if they had found out that we were Protestants, that would have been bad for the Bible college, and it would have been bad for me to have been found out.
Если бы они узнали, что мы протестанты, это бы очень, ну, привело к некоторым конфликтам с библейским колледжем и лично конфликту со мной.
But she told the interpreter to tell me that she was so pleased that I had come over from America.
Но она сказала мне через переводчика, что это большое удовольствие для нее было смотреть, что человек приехал из Америки.
She said she was very surprised that I knew so much about orthodoxy.
И она была очень удивлена, как много знал я о православии.
And she wanted me to come back often because we needed to revive the orthodox faith together.
И она сказала, чтобы я снова вернулся в Россию, потому что нам вместе нужно возрождать православие.
And all I could do was just smile at her and say thank you.
Все, что я сказал, улыбнулся, поблагодарил.
I wished I could have given her the gospel.
Конечно, я бы очень хотел в тот момент рассказать Евангелие.
But at that time in the early 90s, that would have not have been a very good idea.
Но и тогда в начале 90-х это было бы не очень уместно.
But I want to tell you one other story.
Но еще одну историю расскажу.
Over the last 3 or 4 years in Belarus, I teach this course every January.
Этот За последние 4-5 лет каждый год я преподаю этот курс в Беларуси.
And it's been interesting to, for me to see some of my students in the classroom looking at me like this.
Интересно, что некоторые студенты начинают, ну, в начале курса смотрят на меня вот так свысока несколько.
And I try to begin the course by telling this story to get them to lighten up and to accept the fact that maybe I know a little bit about Orthodoxy.
Ну, и конечно, я когда начинаю преподавать этот курс, ну, пытаюсь какие-то интересные истории рассказать, чтобы как-то разрядить атмосферу и показать, что, может быть, хоть что-то я знаю о православии.
And generally I can win most of the students over.
И, в принципе, я могу так расслабить атмосферу так, что мне студенты начнут доверять.
But for the last 3 or 4 years there's always been one student in the back that goes through the entire course and just sits there like this and shaking their head and is just disgusted that this American has come over to talk about orthodoxy to them.
На последние 3-4 года у меня есть один студент, который постоянно сидит на заднем на задней парте, постоянно со скрещенными руками, свысока смотрит на меня, постоянно машет головой, постоянно не согласен. Видно, что ему просто отвратительно смотреть, как американец преподает русское православие.
But the reward has come from a couple of those students a year later.
Но через год я все-таки был вознагражден за то, что делал через некоторых реакцию некоторых студентов.
For 2 of those 4 years, there have been students who have learned that I was coming back to teach the course.
Я преподавал 2 года, и некоторые студенты знали, что я вернусь и буду дальше преподавать этот курс.
And in one case, the young man traveled an hour and a half to come and see me for 2 minutes.
И в одно, когда я снова приехал, один парень ехал 1.5 часа, там, наверное, из другого города, чтобы увидеться со мной хотя бы на 2 минуты.
And they say to me, you know what? I didn't like you teaching that course.
И вот что он мне сказал: знаешь, мне не нравилось, когда ты преподавал русское православие.
I didn't think I could learn anything from you.
Потому что я был уверен, что не научусь ничему.
But I want you to know that I have used everything that you've taught me to be more effective evangelist to the Orthodox.
Но он мне сказал: я хочу, чтобы ты знал, чтобы вы знали, что каждую истину или каждую вещь, которую я научился от вас, я использую в том, чтобы эффективнее доносить Евангелие.
I wish we had a lot of time to talk about the Orthodox and their way of thinking, because it would help you to be better evangelists in your own country.
И мне бы очень сильно хотелось, чтобы у нас было больше времени на то, чтобы рассмотреть учение и мировоззрение православных, для того, чтобы вы были более эффективны в своем благовестии.
We could talk about the aerial toll houses, or what happens after death.
Мы могли бы поговорить о том, об учении православных, что происходит с человеком после смерти.
We could talk about the authority that is accepted by the Orthodox.
Мы могли бы поговорить о авторитетах, которым подчиняются православные.
We could talk about how they worship God.
Можно было поговорить о прославлении.
We could talk about their concept of the Trinity, which I believe is not true to the Orthodox faith.
Мы могли бы поговорить о Троице, об учении о Троице, которое, ну, мне кажется, не совсем правильным.
But our time together won't allow me to touch any of those topics.
Но так нет времени, видимо, Бог не дает мне возможности даже приблизиться к этим темам.
Instead, we're going to really focus upon that which will be the most important issue when talking with any person, especially the Orthodox.
Но вместо этого давайте сосредоточим наше внимание на тех темах, которые нам понадобятся в данный момент, особенно если мы будем благовествовать православным.
And that will be the issue of soteriology or salvation. What is salvation? How do you become saved?
И это вопрос сотериологии или вопрос о спасении. Как мы приобретаем спасение?
This is the only issue that demands our attention for the sake of eternity.
Это единственный вопрос, который необходимо рассмотреть в свете нашего пребывания в вечности.
We can differ on our concepts of angels.
Конечно, мы можем, наше учение может отличаться от учения православных в вопросах об ангелах.
We can differ on our understanding of the end of the world.
Мы можем иметь разное представление о конце мира.
But there is only one understanding of salvation.
Но есть только одно понимание спасения.
And if you miss that understanding of salvation, then you are lost in all eternity.
И если у вас нет правильного понимания спасения, значит, вы потеряны для вечности.
Amazingly enough, the earth rotates around the sun at a very particular distance.
Интересно, что Земля вращается вокруг Солнца на четко определенном расстоянии.
And if it varies by either more than one degree or less than one degree, we either are toast or we're frozen.
И интересно, что будь отклонись Земля хотя бы на один градус от своей орбиты, мы бы либо замерзли, либо изжарились бы здесь.
There's very little option for variation in the Earth's orbit around the sun.
Потому что есть очень определенная научно очень определенная орбита, по которой вращается Земля вокруг Солнца.
And there's very little room to differ in our understanding of salvation.
Точно так же и в понимании спасения. У нас есть определенная орбита спасения, и отклонись мы на один градус в сторону, это уже будет неверное понимание.
So I want to begin by asking, are the Orthodox, are the Russian Orthodox, or the Eastern Orthodox, or the Georgian Orthodox, or the Ukrainian Orthodox, are they really Orthodox?
И вот я хотел бы задаться сперва таким вопросом. Являются ли православные, будь то армянская, григорианская церковь, русская православная, Украинская православная, насколько они являются православными?
And when I ask the question, we must ask it from the perspective of God.
И когда я задаю этот вопрос, я бы хотел посмотреть на ответ с точки зрения Бога.
My contention is that though we use the same terminology and we can agree with some concepts, that really their message is much different than ours.
И вот я бы сказала, мое представление такое, что хотя у нас есть много точек соприкосновения, может быть, где-то в чем-то мы согласны, но есть моменты, в которых мы кардинально отличаемся.
And though we can agree on the words, our understanding of those words and our concept of salvation is different.
И пусть мы даже пользуемся одинаковыми словами или имеем одинаковую концепцию спасения, наши глубинные понимания отличаются.
And when I say that with love in my heart and not with hate.
И когда я говорю это с большой любовью в сердце, ни в коем случае с ненавистью.
Because I think the Orthodox in their concept of salvation need to be loved just like anyone who doesn't share the same same concept or words.
Потому что я считаю, что любого человека, включая православных, с их пониманием спасения нужно любить точно так же, как и всех остальных.
So how does biblical Christianity and Russian Orthodoxy differ?
Итак, как отличается библейское христианство, как отличается учение о спасении библейского христианства и православного?
Well, I want to first give you the world as defined by the Orthodox.
Итак, сначала хотел бы сказать, как это понимают православные.
There are four types of people in the world according to the Orthodox.
Согласно православному учению, в мире есть четыре типа людей.
There are those who are labeled Orthodox.
Те, которые называются православными.
And by their definition, it means those who have a right understanding of the gospel and those who practice the right liturgy.
Это те, которые имеют правильное понимание Евангелия, которые практикуют правильную литургию, верное служение.
Or said in a different way, it's having the correct belief.
То есть они правильно верят.
And the correct worship.
И правильно поклоняются.
And among the Russian Orthodox or the Eastern Orthodox, both go together. You don't separate one from the other.
И в русской православной, в восточной православной церкви вы должны, ну, если вы считаетесь православным, то есть вы не можете исключать что-то из этого. Вы должны верно понимать и верно поклоняться.
You have to believe the right thing, you have to practice the right thing.
Вы должны правильно верить и правильно практиковать веру.
Now, so far you'd be in agreement with them.
Ну, согласитесь, что мы все с этим согласны.
But what they believe is a little different than what the Bible teaches.
Что нужно правильно верить, но возникает вопрос, верить во что? Верить в то, как учит Библия.
And the practice that they are discussing is not the practical outworking of the gospel in your life experience.
И что значит правильно практиковать свою веру? Это значит правильно применять истины Евангелия, которые мы правильно поняли.
It means participating in the right liturgy.
Для православных правильная практика веры или верное правильное применение — это верное поклонение, принимать участие в литургии.
So if you don't practice the right liturgy, you're not orthodox.
Итак, если вы неверно практикуете литургию, вы не настоящий православный.
If you don't share the same conceptual understanding of the gospel and the Trinity, then you're not orthodox.
Если вы не понимаете или не принимаете учение православной церкви о Троице, вы также не являетесь православным.
Well, what about those people that have the correct belief, but they practice wrong?
А что если человек правильно понимает, согласно православной церкви учение, но неправильно практикует?
Those people are called schismatic.
Такие люди называются схизмами, схизматики.
Yeah, they think the same way that the Orthodox do, but they don't have the right liturgy.
Они разделяют учение православной церкви, но не практикуют служение православной церкви.
But then there are those who redefined the correct belief.
Но есть такие люди, которые отклонились от правильной веры, которые извратили веру.
They may practice the same liturgy as the Orthodox, but they have redefined the understanding of their own concepts.
То есть они biblical concepts. Имеют собственное представление библейских концепций или библейской истины. Возможно, они принимают участие в православной литургии, но имеют отличное от православных представление об истине.
These people are called heretics.
Это еретики.
And then there's the lowest rung of life, and those are the pagans.
Ну и, конечно, самые низкие слои общества — это язычники.
They don't share belief and they don't practice anything that comes close to orthodox religion.
Они не разделяют ни учение православной церкви, ни принимают участие в православной литургии.
So where do you think the Protestants are in the orthodox scheme?
Поэтому как вы думаете, за кого считают, принимают протестантов?
Primarily heretics. Sometimes they'll call you a schismatic, but primarily a heretic.
В основном еретики. Ну, может быть, они скажут, что вы схизматики, но в основном еретики.
Where is the Roman Catholic in the Orthodox system?
Интересно, какое место занимает римско-католическая церковь?
Heretic again.
Опять же, еретики.
Because they redefine faith.
Потому что они не извратили веру, но видят веру по-своему.
And one of the reasons that Protestants are considered heretics is because they're offshoots of Roman Catholicism and not off of Orthodoxy.
И почему протестанты считаются еретиками? Потому что они происходят из римско-католической церкви, а не из православной.
So why do the Orthodox consider the Protestants to be heretics?
Итак, почему же православные считают протестантов еретиками?
And we can begin to answer that question by looking at the two different concepts of salvation that are the models of either group.
И мы можем ответ на этот вопрос в том, что существуют две разные концепции спасения.
Now, what does the Bible teach about salvation?
Итак, чему учит Библия о спасении?
When you look at the context of Scripture from Genesis through Revelation,
если посмотреть на весь контекст Писания от Бытия до Откровения,
I think we can define salvation from a biblical perspective by saying that it is the act of God that makes man acceptable to enter into His presence.
Я думаю, что мы можем определить спасение такими словами, что
yes, it is the act of God making man acceptable to enter into His presence.
Что это действие Божье, направленное к людям для того, чтобы принять их в Его присутствие.
Now, in this biblical definition, who is the one that's doing the act?
То есть, согласно такому библейскому определению, на ком лежит ответственность за работу? Кто выполняет труд?
God is.
Это дело Божье.
Yeah, the center of the biblical perspective of salvation is God Himself.
В центре библейской перспективы спасения стоит Бог, сам Господь.
I mentioned yesterday that God calls.
Я вчера уже призывал, что Бог призывает.
That God chooses.
Господь избирает.
That God enlightens.
Господь просвещает.
And the end result of God's working in man is salvation.
И конечным результатом действия Божьего в человеке является спасение.
But this is not the concept of the Orthodox.
Но у православных другая концепция.
The way they describe it,
они описывают спасение так.
It is acquiring immortality and incorruptibility and ultimately union with God by human effort.
Они описывают спасение как достижение нетленности, достижение вечной жизни, достижение бессмертия путем совершения человеком определенных дел.
There couldn't be a better contrast, could there, in the description of salvation?
Но разве это не невероятный контраст в описании представления о спасении?
One says that it's the work of God.
С одной стороны, это четко говорится, что это работа и дело Божье.
The other says that it's the work of man.
Другое учение четко говорит, что это что это дело рук человеческих.
They do say to their credit that there is some assistance from God.
Конечно, нужно отметить, что православные утверждают не отрицают, ну, то есть подчеркивают действия Бога в этом процессе.
But by far the orthodox concept of salvation is the effort of man in acquiring salvation.
Но в конечном результате учение о спасении православных заключается в том, что человек сам зарабатывает спасение своим трудом.
So how is this accomplished?
Как этого можно достичь?
How does someone become saved?
Как можно достичь спасения?
Well, when you read the Bible, it says it's by grace through faith.
Итак, согласно Библии, это по благодати через веру.
When you ask the Orthodox that same question, how does someone become saved?
Если спросить православного, как обрести спасение?
They will also say by grace through faith.
Они тоже скажут по благодати через веру.
And so if you were to ask the Orthodox that question, are you a Christian and how did you become a Christian?
Итак, спросите православного, христианин ли вы и как вы стали христианином?
They would say by grace through faith.
Они дадут вам тот же ответ, по благодати через веру.
And if you accepted those words from them, then you could not bless them as being saved, or you could not be assured of their salvation.
И если вы слышите такой ответ, как вы знаете, спасен ли человек или нет?
Because that's the reason why is because they redefine the word grace.
И причина в том, что мы не можем четко сказать, даже если человек дает вам правильный ответ по благодати через веру, мы не можем точно сказать, спасен ли он, потому что у них другое понимание слова благодать.
How does the Bible define grace?
Как Библия определяет слово благодать?
The word charis in the Greek means the unmerited favor that comes from God.
В греческом это слово charis, да? Это значит незаслуженное благоволение Господа.
It's a gift.
Это дар.
It's something that can't be earned and it is not deserved.
Это то, что невозможно заслужить и то, чего вы не заслуживаете.
My favorite illustration is thinking about what happens at Christmas time.
Мое, самый интересный пример, который я могу привести, это Рождество. Что происходит во время Рождества?
I love Christmas time.
Я очень люблю Рождество.
It's a time when I like to think about my loved ones and go out and shop for them and buy gifts that I'm going to wrap and put under a tree and have them open on Christmas Day.
Что это такой период, когда я особенно могу подумать о своих близких, могу купить им какие-то особенные подарки, ведь этот процесс покупки, обертывание, там, я их эти подарки прячу, потом смотрю, как моя семья и мои дети разворачивают их, радуются.
When I was a child, I enjoyed Christmas for the gifts that I was about to receive.
И, конечно, когда я был ребенком, я сам несказанно радовался Рождеству в предвкушении подарков.
As an older man, I enjoy Christmas for the gifts that I can give.
Но теперь уже будучи взрослым человеком, мне нравится Рождество за то, что я могу делать подарки.
What if I gave my wife a gift of some very beautiful fancy earrings with diamonds in them?
Представьте, что я хотел бы подарить своей жене на Рождество чудесные серьги с бриллиантами.
And she opened up the gift and she looked at the earrings and oh, she's so happy because of this gift.
И вот она открывает коробочку, она видит эти серьги, она очень рада, очень счастлива.
And she puts those earrings in her ears.
Одевает серьги.
And my wife is famous for saying, "Oh, you shouldn't have done this. Oh, I don't deserve it."
Если бы вы знали мою жену, то она в таком случае бы сказала: "Ой, ну зачем? Да не надо. Я не заслужила."
And so I've heard this over the years, and so now I say, "Yeah, you're right. You don't deserve this at all."
То есть много лет я уже это слышала, и да, я в таком ситуации я говорю: "Да, ты не заслужила."
But what if she said, "You know, I don't deserve this, but let me pay you back for this gift that you gave."
Но и представьте такая ситуация, она говорит: "Да, я, конечно, не заслужила этот подарок, но давай я тебе заплачу".
Would it be a gift anymore?
Был бы ли этот подарок?
That's not grace, is it?
Что это совсем не благодать.
Grace is receiving something that you don't deserve, and you can't give anything back to earn it or to pay for it or show that you deserve it in any way.
Благодать — это когда вы получаете что-то, за что вы не можете отплатить, чего вы не заслуживаете.
The Orthodox don't think about grace in those terms.
Но православные не думают так относительно благодати.
To the Orthodox, grace is an energy that is given by God.
Для православных благодать — это энергия или сила, данная Богом.
They say that it's derived from a word that comes from energy.
И они говорят, что it comes from.
From the word energy, or for the concept of energy.
Что слово благодать, даже само слово, происходит в корне от слова сила или энергия.
And they say that energy is something that needs to be received and accumulated.
И они считают, что вот эта сила должна быть приобретаема и накапливаема.
And yeah, they say it is something that comes down and must be earned and must be hoarded.
Они считают, collected. Что благодать, эту силу нужно заслужить, чтобы, если Бог благоволит к вам, Он даст вам ее, и вам нужно ее заслуживать, иметь и накапливать.
And their theologians, when they use the Bible to describe grace, go to 2 Corinthians 12:9.
И богословы, когда пытаются определить слово благодать, они обращаются к отрывку 2 Коринфянам.
And they say that this is an example of the way God's grace works.
2 Коринфянам, is it chapter 9?
Yeah, chapter 12, verse 9.
12 глава, 9 стих. И вот считается, что этот стих помогает им истолковать благодать.
Now, you'll remember this portion of Scripture, starting in verse 7 and going through verse 10, as a description of Paul having to deal with a thorn in the flesh.
И если вы помните, то именно в этом отрывке 7 по 9 стихи, по 9 стихи, Павел пишет о жале в теле.
There was some kind of trouble that Paul was experiencing. It was a recurring problem that came over and over and over again.
Павел постоянно испытывал какую-то сложность или какую-то проблему, которая постоянно беспокоила его.
And Paul was asking God, please take this trouble out of my life.
И Павел обращается к Господу: пожалуйста, забери это жало из плоти моей.
And Paul says that he asked God three times to deliver him from this difficulty.
И Павел пишет, что трижды он просил Господа избавить его.
And the answer that comes from God is found in verse 9.
И в 9 стихе записан ответ, который Господь дает Павлу.
It says, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.
Господь сказал мне: доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи.
Now within the context, you would look at this and you would see that it clearly refers to Paul taking comfort in the salvation that he has received.
То есть, если мы читаем контекст, мы видим, что несмотря на эту трудность, на это жало в плоти, Павел утешается тем, что его ожидает в вечности, тем, что он приобрел спасение.
But from the Orthodox perspective, they say, no, grace is just part of the process of becoming stronger.
Но с православной точки зрения считается, что благодать — это только сила, которая необходима в процессе становления или укрепления.
When we look at this in the context, we don't see this in a salvation context.
Если посмотреть в контексте, мы не видим, что здесь идет, ну, что контекст говорит о спасении.
We see it in the context of a comfort during trials and difficulties.
Мы видим, что контекст говорит об утешении в период страданий.
But they see this in the context of salvation. That's why they define grace as something that is going to be accumulating.
Но православные рассматривают этот отрывок в контексте спасения, и именно поэтому этим стихом объясняют саму концепцию спасения.
Well, let me ask another question.
Я бы хотел задать еще один вопрос.
How do you receive grace?
Как вы обретаете благодать?
And what's the answer from the biblical perspective?
Или какой ответ на этот вопрос дает Писание?
My mind automatically goes to Ephesians 2, 8 and 9.
Я автоматически вспоминаю стих из Ефесянам
8
9.
For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast.
Благодатью вы спасены через веру, и это не дело рук человеческих, дабы никто не хвалился.
So Paul is telling us in that verse that grace saves you.
Павел в этом стихе учит нас, что благодать спасает вас.
That you are saved when you put your faith in this grace.
Тогда, когда ваша вера, когда вы уверуете в эту благодать.
And even that faith that you think that you were so clever to figure out and to embrace yourself was something that was given by God.
И может вам и показаться, что вы такой разумный и умный человек, что вы смогли сами дойти до понимания веры и благодати, но нет, это дар, это понимание, это дар, данный вам Господом.
So not only is the grace a gift of God, but the faith to believe is a gift from God as well.
Поэтому не только благодать является даром от Господа, но и ваша вера в эту благодать также является даром от Него.
Does man have any reason to exalt in himself when it comes to salvation?
Есть ли у человека хотя бы одна причина похвалить себя или полагаться на себя в вопросе спасения?
I can't even take credit for the faith that I have.
Я не могу даже сказать, что моя вера это моя заслуга.
All I can do is thank God for giving me faith so that it resulted in my salvation.
Всё, что я могу сделать это возблагодарить Господа за то, что он дал мне веру, чтобы благодать, дабы я обрёл спасение.
Another verse that I like in this regard is Titus 3:5.
Ещё один стих, который мне очень нравится, это Титу 3:5.
It is equivalent, but I think even superior to Ephesians 2:8 and 9.
Он подобен стиху из Ефесянам, но может быть даже больше подчеркивает эту концепцию.
Because it wraps up another concept in there, which is very important for us to understand, and that's the concept of justification.
Здесь он подчеркивает еще одну концепцию, это концепция оправдания.
But before we look at that concept, let me tell you how grace is received through the Russian Orthodox Church.
Но перед тем, как мы сейчас рассмотрим этот вопрос, я бы хотела рассказать, как православные приобретают или обретают благодать.
And when I talk about Russian Orthodoxy, I'm talking about all the Orthodox communities.
И когда я говорю православные или русские православные, я говорю обо всех ответвлениях православной церкви.
Because what binds the Orthodox together is the faith that they share, not the country that they represent.
Потому что объединяет православных это вера, которую они имеют, а не страна, в которой они проживают.
The Greek Orthodox and the Russian Orthodox and the Armenian Orthodox and the Georgian Orthodox, they're all one community.
Греко-православная, армянская церковь, русская, православная, украинская, они все имеют одну веру.
They only differ by the country that they live in or represent.
Их различают только страна, в которой они живут или которую представляют.
But they all believe the same thing.
Все они верят в одно.
Grace is received by doing one of five things.
Благодать приобретается путем проделывания следующих пяти вещей.
Or actually not one of five, but all five.
И не одной из пяти, а всех пяти.
Number one, you receive grace by going to church.
Итак, первое, вы приобретаете благодать тем, что посещаете службу.
All you have to do is walk in the door and you're getting grace.
Посещаете церковь. Все, что вам нужно, вы зашли в церковь, вы обрели благодать.
Number two, you partake in the sacraments.
Второе, это участие в таинствах.
Partaking in any of the sacraments gives you some more grace.
И участие в любом из таинств дает вам возможность обрести больше благодати.
Number three, if you pray, you receive more grace.
Третье, если вы молитесь, вы обретаете еще больше благодати.
Number four, if you fast, you receive grace.
Четвертое, вы обретаете благодать в посте.
Number five, if you are obedient to God's law, you receive grace.
Пятое, если вы послушны закону Божьему, вы обретаете благодать.
All right, to illustrate the concept of receiving grace from an orthodox perspective, I brought a bottle of Aleve.
Хорошо. Для того, чтобы проиллюстрировать концепцию обретения благодати в православии, я вот специально купил бутылочку,
Aleve. It's like a pain reliever.
Бутылочку обезболивающего.
All right. So we have a pain reliever to take care of a headache or some kind of ache or pain in our body.
И вот представьте, вот у нас есть таблетки обезболивающие, там что там, головную боль, руки, ноги, спина, что у нас, что там болит?
If you read the directions, it says that you're supposed to take one Aleve and it'll help relieve the pain for 12 hours.
И здесь написано, что если вы, согласно инструкции, нужно принять одну таблеточку для того, чтобы избавиться от боли на 12 часов.
It says you don't have to take more than one, just one will be enough.
И написано, что одной таблеточки будет достаточно.
Okay, now a Protestant would read this and say it says only take one, all I need is one. And they would say, I believe that only one pill would do the trick.
Протестант прочитал бы инструкцию и сказал бы так, написано достаточно одной таблетки. Извините. Значит, хорошо, я принимаю одну таблетку, так как написано в инструкции.
But the orthodox say, okay, I've got a headache, and here is the pain reliever.
Ну вот, с точки зрения православным, так, болит голова, вот обезболивающее.
But instead of taking a pill out and just taking one,
но вместо того, чтобы достать только одну таблеточку,
they'd say, oh, I need to go to church.
Они бы сказали, так, я должен пойти в церковь.
Then they'd put their grace in.
They'd
start accumulating their grace.
И вот с этого момента начинается обретение благодати или накопление благодати.
I'm going to go to church and I'm going to partake in the sacraments, and there are seven sacraments, so I'm going to put.
Итак, я иду в церковь, одна таблеточка. Seven more units of grace in. Принимаю участие в семи таинствах, семь еще таблеточек.
Because they're not going to take the pill until they get enough grace.
Потому что они не выпьют таблетку, пока не приобретут достаточное благодати.
Well, there's still a lot of room in this pill bottle.
Так, еще осталось много места еще для многих таблеточек.
I've still got a lot of grace in my hand.
То есть вот она вся благодать, еще много ее есть.
So I think I'm going to start praying.
Итак, начну молиться.
So they're praying several times.
Молятся несколько раз.
You know what? If I fast and pray at the same time, that'll give me some more grace. So I'm fasting.
А если я буду еще не только молиться, но и поститься, это в несколько раз увеличит количество благодати.
And you know what? I think I'm going to start obeying the law.
И, наверное, еще мне нужно начать подчиняться закону.
I'm going to stop stealing.
Перестану-ка я воровать.
I'm going to stop committing adultery.
Перестану-ка я прелюбодействовать.
I'm going to stop coveting.
Перестану-ка я клясться неправильно.
Just be a good person.
Ну, постараюсь быть хорошим человеком.
Okay, I'm out of the grace that I can earn.
Все, нету больше благодати, которую можно обрести.
Wow, it's only half full right now.
Но бутылочки-то всего лишь половина.
I don't have enough grace to take care of my headache.
То есть нету у меня благодати, чтобы избавиться от головной боли.
Well, okay, tomorrow I'll do the same thing and that'll give me some more grace.
Так, хорошо, завтра тогда повторю всю процедуру сначала, это еще добавит мне немного благодати.
Oh, but you know what? They stole. So they lost some grace.
Ну, так получилось, что украл, ну что ж, потерял благодать.
So they keep going through life gaining grace.
И так они идут по жизни, обретая благодать.
And losing grace.
И теряя ее.
And by the time they die, they don't have a full bottle in order to relieve their headache.
И к тому времени, когда они умирают, они так и не приобрели достаточно благодати, чтобы избавить их от головной боли.
And the headache represents their sin before God that keeps them from being united with Him.
Говоря головная боль, я подразумеваю, you mean what?
That keeps them from being united with God.
The
headache means their sin, which keeps them from being united with God.
И говоря головная боль, я подразумеваю грех, который удерживает их от примирения с Господом.
So when an orthodox person dies, they're not saved.
Итак, когда православный умирает, он не спасен.
They have to continue the process of acquiring grace.
Он должен продолжать процесс обретения благодати.
How that's done after death, nobody knows, because nobody's been there to come back and say what the process is.
Никто точно не знает, какой процесс приобретения благодати проходит после смерти, потому что никто оттуда не возвращался, никто ничего не говорил.
They only know that there is a long period of time, maybe an eternity, that is required to acquire enough grace to enter into a union with God.
Но они верят, что после смерти есть долгий продолжительный период времени, может быть даже вечность, необходимая для того, чтобы приобрести достаточно благодати и уже потом войти в присутствие Божье, воссоединиться с Богом.
By the way, there's another way that you can acquire grace according to the Orthodox system.
Но есть еще один способ приобретения благодати в православии.
If you go into one of their churches,
Если придёт, нужно пойти в церковь.
And you venerate an icon. Venerate, or I hate to say worship because it's not worship, but veneration.
Если вы идёте в церковь и поклоняетесь иконе, не хочу использовать слово поклоняетесь, но есть какой-то термин. Ну, наверное, они так и говорят, да, поклониться иконе.
Then the saint that's represented in the icon will share some of their grace with you.
То вы поклоняетесь определённой иконе на которой изображён какой-то святой, и после этого поклонения этот святой даёт вам часть его благодати.
By the way, an icon is like a portal between the material world and the spiritual world.
И то есть икона является своего рода порталом между материальным и духовным миром.
Through the icon, the spirit world can connect with the material world.
Через икону духовный мир может взаимодействовать с материальным.
And the connection is the sending of grace that is received by someone on the material side.
И эта связь между мирами необходима для того, чтобы святые могли посылать благодать по этому каналу в материальный мир.
They don't feel it entering into their body, but there is an accumulation in their mind going on whenever they venerate.
Конечно, они не чувствуют физически принятие этой благодати, но в своём разуме, в голове они ведут подсчёты.
Can you see the insidiousness of Russian Orthodoxy? Insidiousness. The entrapment, the difficulty.
Ну, видите, насколько, ну, где кроется подвох в православном учении?
There's a superstition that goes along with the accumulation of grace.
Вместе с таким святым процессом, как накопление благодати, параллельно существуют некоторые предубеждения.
It's not faith in the finished work of the cross.
Или предрассудки, то есть нету веры в то, что спасение совершено на кресте.
It's faith in my works being able to reunite me with God.
Они верят, что мои дела помогут мне воссоединиться с Богом.
Well, when a Protestant thinks of salvation, they think of a finished act.
Итак, когда протестант думает о спасении, он представляет себе уже свершившееся дело.
When I believe, God gives me salvation.
В тот момент, когда я уверую, Господь даёт мне спасение.
That's not the concept of the Orthodox.
В православии совершенно другая концепция.
The Orthodox concept is that when I become a Christian, I am beginning the process of salvation.
В православии считается, что в тот момент, когда я становлюсь христианином, начинается процесс моего спасения.
Now this is where it's important to understand one term that Nikolai used this morning.
И очень интересно в связи с этим понять использование одного термина, который Николай использовал сегодня утром.
Because when we look in the Bible, this one word summarizes the benefit that we have in receiving Christ through faith alone.
Потому что в Писании используется одно слово, которое очень сильно отражает все преимущества приобретения Христа все преимущества того, что мы полагаем свою веру только в Него.
And that one word is, I believe, the most important word in the New Testament.
Я считаю, что это слово одно из самых важнейших в Новом Завете.
And that word is justification.
И это слово оправдание.
And to use that word is not to really comprehend the meaning in that word.
Если вы пользуетесь этим словом, это ещё не означает, что вы до конца понимаете его значение.
But the concept in that word is the most important concept that you can have of the salvation that is described in the New Testament.
Но это слово несёт в себе важнейшую концепцию, важнейшее понимание спасения во всём Новом Завете.
That Greek word means to be declared righteous.
В греческом это слово означает быть провозглашённым праведным.
And the picture that we have to have in our mind is a courtroom setting.
И в связи с этим словом, с этим процессом нам нужно представить себе зал суд, зал заседаний.
And in a courtroom there are three important people.
И в суде есть три самых главных персоны.
There is the judge who is going to render a decision.
Это судья, который примет окончательное решение.
There is the person who's being accused of a crime.
Это подсудимый.
And then there's the prosecutor that's trying to put this person who is accused into prison.
И прокурор, задача которого отправить подсудимого в тюрьму.
Or to have them condemned.
Или сделать все возможное, чтобы человек был обвинен.
The prosecutor gets to go first.
Итак, первым выступает прокурор.
And in this biblical picture, the prosecutor is Satan himself.
И с библейской точки, ну, как, на основе Библии мы бы сказали, что прокурор — это сам сатана.
And he makes his case before the judge.
И вот он выступает перед судьей и излагает дело.
And in this case, the judge is God.
И в нашем случае судья — это Господь.
And Satan says, the person who is being accused, which is me, Hal.
Итак, и сатана говорит: «Та, итак, подсудимый, в нашем случае пусть это будет Хэл,
is guilty of this sin and this sin and this sin.
Итак, подсудимый Хэл виновен в этом, в этом и в этом грехе.
Normally in the courtroom, I would have a lawyer who is going to stand up and go, no, that's not true.
Обычно в нормальном суде у подсудимого есть адвокат, который встанет и за него скажет: нет, подождите.
But in this case, my advocate is going, well, yes, Hal is guilty of that, and Hal is guilty of this, and Hal is guilty of that.
Он не виноват, но в небесном суде, скажем так, мой адвокат встал бы и сказал: да, Хэл виноват и в этом, в этом и в этом.
And in this particular case, Satan's feeling pretty good about his case because even the defender is saying, I'm guilty.
И представьте себе радость нашего прокурора сатаны, потому что практически победа у него в руках, что если даже адвокат согласен с виной подсудимого.
But then when the defender sits down, it's my advocate's turn to stand up and try and defend me.
И потом, ну, после этого встает мой адвокат и пытается меня защитить.
And my defender stands up and he says, well, Satan is absolutely right, Hal is guilty of all those sins.
И говорит, что да, все правильно, Хэл виноват.
But in this case, Jesus Christ, my advocate, stands up and says, even though he's guilty, I want you to declare him righteous based upon his confidence that what I did on the cross for him, which he accepted in faith, is all he needs to enter, to be declared not guilty.
Но в небесном суде мой адвокат Иисус Христос и говорит, что независимо от того, что Хэл виноват, я прошу вас оправдать его, потому что он уверовал в то, что я, Иисус Христос, умер за него, заплатил за его грехи, понес на себе его наказание.
And so when the judge considers the case, Satan's accusation and Jesus' defense.
И вот судья сидит и взвешивает все обвинения сатаны и защиту Иисуса Христа.
He renders his decision, and his decision is that Hal is declared righteous.
Он выносит приговор и приговор гласит, что Хэл оправдан.
Now, by the way, I want you to notice that I am not made righteous. I am declared righteous.
И я вам говорю, что я не сделал, не, ну, меня не, Господь не сделал праведным, Он провозгласил меня праведным.
Experiencing the fullness of righteousness is not something I'll ever experience in this life. It's something that happens only at death.
Никогда-никогда в этой жизни я не испытаю полного освобождения от греха или тогда полного очищения.
And the verse that I would give to you is 1 John 3:2.
И эти стихи, которые я говорил вам, 1 Иоанна 3:2.
Because it says, when we see him, that is Jesus, we will be like him.
Там написано, когда мы увидим Иисуса, мы будем подобны ему.
And in that particular context and situation, it's talking about Jesus, who is righteous. We will be like him when we see him. We will become righteous when we see him.
И здесь говорится о том, что Иисус праведен, и когда мы увидим его, мы станем праведными.
Now, the contrast of that is the Russian Orthodox way of thinking.
И здесь, ну, как бы, этому противостоит православное учение.
I wish I could develop this fully, but let me give you a summarization of what they believe.
Я бы, конечно, хотел более развернуто вам рассказать, но давайте хотя бы подведу итог, чему они учат.
In their writings, they say that salvation is the beginning of a journey to reunification with God.
Они считают, что спасение — это начало пути, начало следования к воссоединению с Господом.
From the Bible's perspective, we're not on a journey. We have received that by faith in the work of Christ on the cross.
С библейской точки зрения мы не на пути, мы уже обрели единение с Господом, его принятие в тот момент, когда уверовали.
But the Orthodox flatly deny this concept.
Но православные начисто отвергают это понятие.
They say that Luther was wrong to limit justification to declared righteousness.
Они говорят, что Лютер ошибался, ограничивая оправдание только тем, что человек провозглашен праведным.
They say declared righteousness is spiritual fiction.
Они говорят, что провозглашение праведности — это из сферы фантастики.
That's why you're a heretic.
Именно поэтому мы считаемся еретиками.
Because you say that being declared righteous by God comes through faith alone.
Потому что вы говорите, что только через веру человек провозглашен праведным.
And they say it couldn't be by faith alone.
Они говорят, невозможно только по вере быть провозглашенным праведным.
Well, why would they say that?
Но почему? Почему это говорят?
How I'm going to end our discussion today.
И вот в заключение вот что я бы, ну как бы я сказал.
It's because they have to reinterpret what happened in the garden.
Потому что они истолковывают на свой лад события, происходившие в Эдемском саду.
They look back at the creation of man in Genesis 1 through 3.
Итак, они возвращаются к бытия, к книге Бытие, с первого по третью главу.
And they notice that man is created in the image and the likeness of God.
И да, они видят, что человек сотворен по образу и подобию Божьему.
Now, earlier I said that the Orthodox redefined the concept and the meaning of grace.
Да, и раньше я сказала, что православные несколько исказили представление или понимание слова благодать.
They also have to redefine what it means to be created in the image and the likeness of God.
Но также им пришлось перефразировать, скажем, фразу, что человек был сотворен по образу и подобию Бога.
Now, when you look at the Hebrew, these two words have very interesting meanings.
Если посмотреть на еврейском языке, мы видим, что эти два слова имеют очень интересное значение.
Okay, so when we look at life, we have reality, then we have copies, and then we have resemblances or images.
Когда мы смотрим на реальную жизнь, у нас есть оригинал, у нас есть копия и есть размноженные копии.
So if you look up here, Olya is speaking into a microphone. This is real.
Посмотрим сюда, посмотрим, например, да, вот микрофон. Микрофон, я говорю, настоящий микрофон.
Okay, in reality there is a God, he is a spirit, we cannot see him, but he represents the reality of this microphone.
И в реальности у нас существует Бог, он дух, мы его не видим, но давайте представим, что Бог — это как микрофон.
When we look at the word image in the Old Testament, in the Hebrew language.
Если посмотреть на слово образ в еврейском языке в Ветхом Завете.
It is used in a way to describe something that is made that's going to be a copy of something that is real.
И это слово означает, что что-то будет сделано и что-то будет являться копией того, что уже существует и что есть реально.
In the Old Testament, it's used 25 times to describe idols that are made out of stone or wood.
В Ветхом Завете 25 раз используется это слово для описания идолов, сделанных из камня или дерева.
If you've ever seen an old stone idol, you see how crude it is.
И если вы посмотрите на, на вот этих, знаете, вот есть такие идолы из камней, вот эти наши бабы такие каменные, то посмотрите на них, видите, насколько грубо они сделаны.
If you look at the old Egyptian cows, for instance, you see that they're crudely made and they're a poor copy of the real thing.
Или если посмотреть на египетские каменные статуи, например, коров, то вы тоже увидите, как грубо они сделаны.
Now I say that because I've made a microphone.
Я это говорю, потому что вот я тоже сделал микрофон.
Doesn't look much like a microphone.
Конечно, не так уж может и похоже на микрофон.
I mean, this is what man does when he makes a copy of something that's real. It's pretty imperfect.
Но именно вот так выглядит копия, на которую, на что я способен.
But if Olya was to speak into my microphone, it wouldn't project any sound at all.
Если бы Оля сейчас говорила в этот микрофон, то не слышно было бы ни звука.
But this is what the Hebrew word for image means.
Но вот это именно вот слово образ имеет именно такое значение.
Okay, but the word for likeness is a theoretical representation of something that is real.
Это мы рассмотрели слово образ. Есть еще слово подобие, которое имеет несколько другое значение, но тоже отражает концепцию уподобления тому, что существует в реальности.
So I've drawn a theoretical representation of a microphone.
И вот я нарисовал теоретическое представление о микрофоне.
Basically, I just traced the microphone and I'm sorry. Yeah. Well, either side, you can see it.
На принципе, я просто перерисовал микрофон.
But it looks more like a microphone than this, doesn't it?
Наверное, это больше похоже на микрофон, чем то, правильно?
But this is what it means to be created in the image and the likeness of God.
Но вот что значит быть сотворенным по образу и подобию Божьему.
In some way, you and I are representative of who God is.
То есть в некотором смысле мы с вами являемся представителями того, кем является Бог.
That's not what it means to the Orthodox.
Но для православных все эти слова имеют другое значение.
They don't care what the Hebrew says.
Им все равно, что там написано в еврейском оригинале.
They only care what conceptually is going to confirm their ideas about salvation.
Их заботит только то, что концептуально поддержит их православные идеи, их учение.
So to the Orthodox, to be created in the image of God.
Итак, для православного быть сотворенным по образу и подобию Божьему означает, что каждый человек был сотворен с желанием стремления к совершенству.
So Adam was created with an interest to be perfect, but he wasn't perfect in God's eyes.
Итак, Адам был сотворен и имел стремление быть совершенным, но не был совершенным.
And likeness means to be on a journey to receive perfection.
И подобным или уподобляться это, да, это целый процесс, это целое путешествие по жизни, в конце которой вы достигнете совершенства.
Not only are you on a journey, but your perfection is going to be acquired through great effort.
И не только вы находитесь в процессе приобретения благодати и усовершенствования, но вы еще должны к этому приложить невероятные усилия.
So when it comes to the fall of Adam,
итак, когда дело касается грехопадения Адама,
man's process of becoming perfect was interrupted.
Здесь говорится о том, что процесс усовершенствования человека был прерван.
And the cross only put man back on the path.
И крест Христов только возвратил человечество на верный путь.
It's like a doorway that was opened up for you to continue to pursue God.
То есть это дверь, которая открылась вам и открыла вам путь дальнейшего следования к совершенствованию, к Богу.
And if you don't go through that door, which is the cross, then you can never be perfect, you can never receive perfection.
Если вы не пройдете через эту дверь, вы никогда не достигнете совершенства.
You can try real hard through Buddhism or Hinduism or Roman Catholicism or Protestantism.
Можно прислушиваться, да, и применять учения и буддистов, и протестантов, и тех, и других.
But because you don't go through the right door, then you can never acquire enough grace in order to become united with God.
Но если вы не прошли через вот эту дверь креста, вы никогда не сможете накопить достаточно благодати, чтобы присоединиться к Господу.
Now, I wish I could show you how to refute that particular concept, because it's very intriguing. To do that.
Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у нас было время, я вам рассказал, как противостоять такому учению.
But I've run out of time.
Но уже нет времени.
And you can ask me, you know, in personal conversations if you want.
Может быть, мы можем поговорить об этом лично с теми, кого это особенно интересует.
But the important thing that I want to leave you with when you're witnessing to the Orthodox.
Но что важно, я хотел бы, чтобы вы запомнили, когда будете благовествовать православным.
Is that you need to understand your terms.
Вы должны понимать термины, которыми вы пользуетесь.
And the most important term to understand is the term grace.
Самый важный термин, который вам нужно понимать, это термин благодать.
Be careful when you ask them, are you saved by grace alone?
Будьте осторожны, когда спрашиваете, спасены ли вы только по благодати.
Because they'll say yes, and you'll think, okay, they're Christians.
Потому что да, они скажут, конечно, я спасен по благодати, и вы автоматически подумаете, что они христиане.
The more important question is, how do you receive grace?
Более важный вопрос, который нужно задать, а как вы обретаете благодать?
Because anyone who says that they have to do something in order to receive grace from God is not a Christian.
Потому что каждый человек, который говорит, что благодать приобретается путем совершения определенных дел, не является христианином.
Faith is resting in something, is having confidence in something.
Вера, что такое вера? Ну, вера, стоит как бы на определенных столпах.
The book of Hebrews tells us that we are supposed to be taking or entering into a Sabbath rest through faith in the work of Christ.
Could you say it again?
Yes. The book of Hebrews says that we are supposed to be entering into a rest through faith in the grace of Christ.
В Евреях написано, что мы войдем в наш вечный покой, вечный мир через благодать по вере.
And the question that you all need to be considering is, as a Protestant, am I resting in faith in the work of Jesus on the cross?
И как протестант, вы должны, как христианин, вы должны задать себе вопрос, действительно ли я утешаюсь и успокаиваюсь своей надеждой на то, что вера, что я верю в то, что совершил Христос, и это дает мне спасение.
And so I've told my team that when they witness the gospel, not only in America, but over here.
Итак, я в своей команде говорил, что когда вы рассказываете Евангелие не только в Америке, но и здесь,
we need to use not the terminology that we're accustomed to, like grace or justification or salvation.
Нам не нужно пользоваться теми терминами, которыми мы привыкли, как оправдание, благодать.
We need to be discussing salvation in concepts.
Мы должны говорить о спасении не терминами, но понятиями.
We don't talk about grace, we talk about receiving favor from God as a gift.
Мы не говорим благодать, мы говорим о приобретении благоволения у Бога, и это дар.
We don't talk about justification, we talk about being declared righteous through faith in the work of Christ.
Мы не говорим об оправдании, мы говорим о провозглашении праведности через то, что совершил Христос.
We don't talk about salvation, we talk about receiving a gift of eternal life.
Мы не говорим о спасении, мы говорим о принятии дара Божьего вечной жизни, который дается через благодать по вере.
The terminologies that we use to describe our faith are shortcuts that have no meaning to the world out there.
То есть та терминология, которой мы пользуемся, и слова, которым мы привыкли, не имеют никакого смысла и значения для тех, кто живет вокруг нас.
So if the Holy Spirit is going to have his most effective work, we need to help by conveying the concept and not the terms.
Поэтому если Святой Дух решит использовать нас для того, чтобы донести Евангелие, мы должны говорить не словами, не терминами, которыми мы привыкли, а целыми понятиями.
Because the words only represent a concept, and the concept is what saves, not the words.
Потому что слова несут за собой целые понятия, целые концепции, и не слова спасают, а именно понимание этих концепций.
And let's pray.
Давайте помолимся.
Father, we thank you for our time together this morning.
Господь, спасибо тебе за наше время, которое мы провели вместе.
And I pray that you would take the difficult thoughts that I have shared.
И прошу тебя, чтобы нам были понятны те сложные мысли, о которых я говорил.
And make them understandable in the minds and the hearts of the people that I've spoken to.
Пусть это будет понятно тем людям, к которым я обращался.
And help them, Father, as they understand, to appreciate the salvation that you have worked in their lives.
Господи, помоги им благодаря этому понять лучшее значение и смысл спасения, которое они обрели в своей жизни.
So that in their appreciation they can be more effective communicators of the gospel.
И для того, чтобы они больше ценили то, что имеют, и более эффективно свидетельствовали, рассказывали о тебе.
Not only in sharing this faith with those who don't have the faith or share the faith.
Чтобы они не только рассказывали о своей вере тем, кто не имеет веры.
But that they might be encouraged in their own salvation with you to appreciate what you have done.
Но для того, чтобы они сами ценили то, что ты им дал, Господь.
And to live in a way that brings glory to you.
Чтобы они жили так, чтобы их жизни приносили славу тебе.
And now I pray that you would dismiss us to lunch and give us the nourishment that we need from the food that you are providing.
Прошу распусти нас с миром к обеду, который ты приготовил для нас. Пусть это подкрепит наши силы.
In the name of Jesus.
Во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь.